13 июня. Сегодня Господь сподобил меня грешного принятия святых Христовых тайн вместе со всею скитскую братьею. Батюшка не приобщался по множеству исповедников и исповедниц. Французский граф приобщался, ему было очень трудно готовиться, то есть принимать пищу без масла, ибо это для него непривычно. «Ум, — говорил как-то батюшка, — есть сила самодвижная, но от нас зависит, что дать ему. Подобно тому, как жернов вертится, и от человека зависит, что под него подсыпать — пшеницы, ржи или какой-либо ядовитой травы или семян. И мука выйдет или хорошая, или ядовитая, сообразно тому, что положено. Так вот и ум, он все переработает, но нужно давать ему только хорошее». 14 июня. Все идут дожди и дожди, и у нас в скиту, и, как слышно повсеместно, молятся о прекращении дождя. Это, кажется, уже третье или четвертое лето, сырое и дождливое. Когда мы ехали с батюшкой на дачу, я сказал: «Батюшка, я вот замечал, что чтение книг безбожных и вообще не согласных с моим миросозерцанием, хотя и не изменяет моих взглядов, но все-таки после этих книг остается какой-то осадок». «Да», — отвечал батюшка, — «святые отцы и наши старцы советовали читать книги своего направления и чтением еще больше укреплять и развивать свое убеждение». Батюшка как-то заметил мне, что я говорю неясно, то есть что у меня неясный выговор, особенно когда я спешу. Когда мне батюшка сказал, я стал это более замечать за собой. Батюшка советовал мне исправлять выговор. Для этого надо выписать на отдельную бумажку те слова, которые я неясно произношу, и одному в келье стараться произносить их как можно яснее, отчеканивая каждое слово. «Вот Климент Зидергольм, — говорил батюшка, — имел прежде очень плохой выговор. Ему отец Амвросий посоветовал обратить на это внимание. Он послушался и через 3 года трудов начал говорить очень хорошо, ясно и даже музыкально. Конечно, ему помогла в этом благодать Божия, ибо делал он это за послушание. Так и вы будете хорошо, ясно говорить, если обратите на это внимание. Первое и главное условие исправления — сознание своего недостатка или немощи». 24 июня. Служил отец-архимандрит с батюшкой и отцом Нектарием. Перед обедом к батюшке пришел мальчик-реалист лет 11-14. Он оказался внуком отца-архимандрита Моисея, то есть сын племянницы отца Моисея. 18 июня приехали в Оптину мои 3 брата — Владимир, Сергей и Митрофан. 21 числа они уехали опять в Москву. Спаси их, Господи, но я мало нашел в них общего со мной. Я сказал об этом батюшке. «Да», — сказал батюшка, — «это метко определяет пословица. Пути разошлись». Они мало по наружности изменились. Кажется, мало изменились и во внутреннем своем устроении. Все-таки хорошо, что они приезжали в Оптину. Будем надеяться, что это будет им на пользу. Они снимали Иванушку и меня с братом Никитой у батюшкиного крылечка. Не знаю, как вышло. Когда изготовят, хотели прислать. Не упомню хорошо, когда, вероятно, числа 15-17 июня сего года, мы, то есть батюшка и я, сидели за обедом, и батюшка сказал мне: «Придет время, когда Оптиной будет тяжело. Быть может, это и к лучшему. Я говорю про то, когда будет проведена в Шамардино железнодорожная ветка, и весь наплыв посетителей направится туда, а Оптина останется в стороне. Будет сделана на вокзале часовня от монастыря». «Батюшка, — говорю я, — да разве об этом говорят?» «Нет, это в первый раз сказано грешным игуменом Варсонофием, послушнику Николаю за трапезой». Тоже на днях брат Никита почему-то расстроился. А когда он расстроится, то иногда делает то, чего бы и не следовало делать. Я прихожу, здороваюсь с ним, он не отвечает. Я несколько раз спрашивал о чем-то, но ни один раз не удостоился ответа. Потом я сел писать, брат Никита все такой же. Потом батюшка приходит и видит, что Никитушка все еще сердится, и говорит ему: «Ну, иди ко мне». Тот молча подходит. «Ну что ты сердишься? Проси у меня прощения». Никитушка молча кланяется в ноги. «Нет, не так надо. Ты скажи, простите меня, батюшка, что я вас оскорбил». Тот говорит, «Простите меня, батюшка, что я вас оскорбил». «Ну вот, Бог тебя простит». Затем и батюшка, и Никитушка уходят. Я все пишу. Через 3-4 минуты приходит Никитушка, садится около меня, улыбается, шутит. Одним словом, нет и признаков плохого настроения. Я удивился, как Никитушка сразу изменился, когда попросил прощения. Я сказал об этом батюшке, на что батюшка ответил следующее. «Да, это имеет великую силу. Я вижу, за ним бес ходит, ну и призвал его к себе. А как он смирил себя, бес от него и отошел». «Да, приходится мне здесь быть свидетелем таких вещей, о каких я прежде даже и не слышал, не только что не видел их». 29 июня. Сегодня день ангела батюшки по мирскому имени, в честь святого апостола Павла. Батюшка собирается ехать на собор монашествующих в Сергиеву Троицкую Лавру. Поедет сегодня или завтра. Продолжительность собора определена одной неделей, но батюшка думает, что не менее 2 и даже 3 недель он будет продолжаться. Однажды, когда я обедал с батюшкой, у нас шел разговор о каких-то делах, о письмах ли или о хозяйстве скита, вдруг батюшка прерывает разговор такими словами. «Уж очень он меня забивает с нами». Я понял, о чем батюшка сказал, то есть что у батюшки бывают страшные сны от дьявола. «Можно в уныние, в отчаяние прийти от таких снов», — продолжал батюшка. «Я только одним и утешаю себя словами епископа Игнатия. Он говорит, что сначала дьявол нападает с нами, а потом уже и наяву начинает являться. Но я думаю, что этого Господь мне не попустит. Где мне это понести? Видеть такие ужасы наяву? Боже, Боже!» Снов этих мне батюшка не рассказывал, но говорил об них не раз, и даже говорил, что эти сны иногда изображают адские муки. 1 июля. Сегодня утром в 4 часа батюшка уехал с отцом-архимандритом в Калугу, оттуда отправится на съезд в Лавру Троицко-Сергиеву, вероятно, куда-либо еще заедут. Когда сегодня отошла утренняя, я пошел к батюшке. Помолившись, батюшка пошел через святые врата к подъехавшему тарантасу. Когда батюшка сел в него, еще раз благословил всех нас троих, то есть отца Никиту, брата Никиту и меня одним крестом, и лошади тронулись. Мне стало грустно, и я поспешил уйти в келью. Я расставался с любимым мною и меня любящим человеком, наставником и духовным отцом. Когда батюшка воротится, и кто мне его заменит? Придя в келью, я помолился и за батюшку, и за себя. Не скрою, я поплакал. Это чувство предстоящей разлуки с батюшкой я замечал еще и вчера, и 3-го дня. Мне все хотелось быть с батюшкой, беседовать с ним, что-то спросить. «Дорогой батюшка». Когда батюшка собирался уезжать, он сказал, «Как я ехал в Маньчжурию, так и теперь верую, что Господь не оставит». Вчера, то есть 30 июня, батюшка дал мне полотняный платок носовой. «Возьмите от меня на память». «Спаси Господи, батюшка», — сказал я. Батюшка питал ко мне большое доверие, которым я, кажется, не злоупотреблял. Уезжая, батюшка говорил мне, чтобы я во время его отсутствия занялся собой. При моем послушании строгая жизнь невозможна, ибо послушание так велико, что на молитвенные правила времени почти не оставалось, несмотря на то, что я после обеда не отдыхаю. Как-то на днях я каялся батюшке, что проспал утренню. На это батюшка мне ответил, «Укоряйте себя, Бог простит. А вот когда я уеду, вы уж не просыпайте, входите в прежние рамки. Займитесь это время собой, побезмолвствуйте». «Да как же безмолвствовать, когда надо ходить на покос?» — говорю я. «Ну и что же, у меня на покосе молитва шла как-то еще лучше. Пусть там празднословят, всегда можно несколько удалиться от них, не осуждая их, ведь поле большое. Помню, это были чудные минуты. Прекрасный вид на пустынь, вдали Козельск, этот древний город, прекрасный воздух. Нет, хорошо. Я прежде, то есть прошлый год, ходил с косой, но батюшка мне благословил теперь ходить с граблями, как он сам в свое время ходил. Батюшка, говорю я, а ведь если ходить на покос, то не придется справлять своих келейных и даже общих молитвенных правил. Да вы делайте так, вставайте к утренне. Придя от утренни, ложитесь опять, а в 6 часов обычно вставайте, читайте часы, пейте чай и отправляйтесь на покос. Уж пятисотницу, кафизмы и прочее придется оставлять. Просыпание утренней и другие немощи происходят от недостатка решимости. Надо решить сделать дело во что бы то ни стало, тогда Господь помогает за такую решимость. Вот, например, вы решили оставить мир, и Господь вам помог. Вы его оставили. И так во всяком деле и всегда. 2 июля. 14 июня, в воскресенье, на литургии читалось Евангелие воскресное и пророку Елисею. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 22 по 30. Это Евангелие оканчивается словами «Он же, то есть Иисус Христос, прошед посреди их идяши». Когда я вечером пришел к батюшке на откровение и благословение, то он очень неожиданно для меня спросил: «Вы помните, какое сегодня читалось Евангелие?» «Простите, батюшка, забыл. Там говорилось, что евреи, разъярившись на Господа, возвели его на гору, дабыше его не зринули. Он же прошед посреди их идяши». Что же это значит? По отношению к Господу Иисусу смысл ясен, то есть что иудеи до того разъярились на него, что хотели его сбросить с горы, но он, пройдя среди них невредимо, пошел далее своим путем. А по отношению к нам это имеет другой смысл, а именно разъяренные евреи обозначают страстные помыслы, которые тщатся ввергнуть нас в бездну. Но ум наш проходит сквозь них невредимо и, пройдя, оставляет их сзади себя и идет все вперед и вперед, приближаясь к горнему Иерусалиму, Царству Небесному. Заметьте, не только проходит сквозь них, но идет и далее. Георгий Задонский затворник пишет про себя, что он, будучи еще в миру, был идеалист, всюду искал красоты. Он и сам был красив. Познакомившись с одной красавицей, он даже сделал ей предложение, на что она, конечно, согласилась. И, кажется, в ту же ночь он видит сон, как будто стоит перед ним красавица, такая красавица, каких он никогда не видел, перед которой та, кому он сделал предложение, ничто. И он в изумлении говорит: «Кто ты? Как твое имя?» «Имя мое Целомудрие». И он просыпается. «Так вот она где красота, ничего мне не надо», и удалился в затвор, все презрев. Да, иногда Господь вразумляет при помощи и чувственных образов. Затворник Георгий в миру искал красоты, но искал там, где ее нельзя найти, не понимал он, что надо искать ее совершенно в ином. А Господь этим сном поставил его на путь истины. 5 июля. 3 числа я после обеда отправился на сенокос с граблями, как благословил батюшка. Сегодня в Троицко-Сергиевой лавре торжество. Все представители от больших монастырей должны уже быть там, а может быть, они все и служат. А мы здесь служили после литургии молебен о здравии батюшки. Молебен был не для всей братьи, а я просил обыкновенный. Нас всего было 4 человека. Мне сказали, что сегодня день рождения батюшки. 7 июля. В 7:00 вечера пришел с покоса. Немного трудновато приходится иногда. Сегодня, например, пришлось работать и под сильным зноем, и под дождем, и под сильным ветром. Но, в общем, это хорошо и для здоровья, и для души, когда не впадешь в празднословие или многословие. 15 июля. Вчера получил письмо от батюшки в ответ на мое к нему письмо, посланное 8-го. Сообщает батюшка, что заседание кончилось, передает благословение Божие. Спаси, Господи, за его любовь. Вероятно, на днях придет к нам в скит. 17 июля. Сегодня в начале 10 часа дня приехал батюшка. Дождь помешал покосу, и мы шли с поля на паром, а батюшка с отцом Пантелеимоном и иеродиаконом монастыря тоже въезжают на паром. О подробностях еще Бог даст после. 20 июля. О подробностях собора писать затрудняюсь по разным причинам. Скажу только то, что все обошлось благополучно и мирно. Батюшка и отец архимандрит возвратились здоровыми. Все, слава Богу, хорошо.